Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Писатель Андрей Битов и актер Александр Филипенко в передаче «Голос отца» к столетию со дня рождения Андрея Платонова. Программу в нашей московской студии подготовили Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 1 сентября 1999 года.
Слушайте программу «Голос отца». Она посвящена столетию со дня рождения Андрея Платонова. Программу подготовили Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. В ней принимают участие писатель Андрей Битов и артист Александр Филипенко, накануне собственного юбилея, предложивший прочитать пьесу Андрея Платонова на радио «Свобода».
Вот это мой подарок всем моим друзьям. Важно, чтобы все-таки мы оставались еще думающими людьми, вот только это. А улыбнуться, вспомнить лишний раз еще Филипенко. Это еще и дань Андрею Платоновичу Платонову. И по капельке пусть вот где-то там, в далеком Новосибирске, Томске, Воронеже, Архангельске, кто-то вспомнит и скажет: ох, надо почитать бы его еще раз. И вот по этим ступенькам потом еще мы будем двигаться, как у Платонова там. Мы верим в будущего человека, не в самих себя, а в будущего человека, ради которого стоит вытерпеть все эти страдания.
Мы продолжим нашу программу после коротких объявлений.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, к Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете программу «Голос отца», посвященную столетию со дня рождения Андрея Платонова. Программу в Москве ведут Марина Тимашева и Илья Дадашидзе, и мы сразу передаем микрофон писателю Андрею Битову.
Юбилей мы встречаем позорно. К тому, по-видимому, целый ряд причин, на которых я вот и остановлюсь. Вообще, этот 1999 год в мировом масштабе является годом русской литературы по юбилеям. Не говоря о 200-летии Пушкина, в 1899 году родился весь прозаический 20 век русской литературы. Как будто бы они готовились к этому нашему, не хочется ругать уходящий век, но как бы самому кровавому и страшному веку, особенно в масштабах России. Вот такие, значит, яички были отложены в 1899 году, что юбилеев столетних, почти равновеликих масштабам пушкинского, если сложить хотя бы двух на одного Пушкина, Набокова и Платонова, то как бы и хватит. Нет более невероятного расхождения судеб при, бог знает, может быть, на сегодня равенстве масштабов. Набоков как отсаженная ветвь русской литературы и Платонов как ветвь, выросшая именно от революции. То есть, если бы была какая-то счастливая судьба, там, демократическая революция, вялая демократия, если бы обошлись без большевиков, то чего-то бы, единственного позитива, чего-то бы не было такого, чего в литературе никогда в русской появиться не могло в такой форме. А именно трех замечательных и, как ни странно, немножко затененных гениев: Платонова, Зощенко, который чуть постарше, и Заболоцкого, который чуть помладше. Вот для меня три имени, которые являются действительно не советской литературы в этом как бы униженном смысле слова, оскорбительном, а высшей русской литературы советского периода, заговорившие на том языке, на каком происходила действительность, реальность. Платонов как бы был период, когда он искренне относился к революции. Он же пролетарского происхождения человек, воспринял эти идеи идеально. И за счет этого тоже, по-видимому, интеллигентское отношение к Платонову, такое либеральное, антисоветское, оно колебалось, как же он принял революцию. Но он не так принял революцию. Еще есть такая тройка: Платонов, Филонов, Заболоцкий. Это люди Федоровского разлива. Люди, которые каким-то образом из воздуха даже, может, не вычитывая, восприняли философию Федорова, футурологическую и странную философию, которая кажется абсолютно утопической, и в то же время для литературы русской, для русского мышления оказалась одна из наиболее рабочих. Думаю, потому что это из-за перерыва, во-первых, наследования, которое обозначило революцию, во-вторых, из-за грядущей огромной экологической общемировой проблемы. То есть восприятие природы как целого и какой-то космизм воспринят был оттуда. Тут я даже не согласен с замечательным предисловием Иосифа Бродского, которое было написано Котловану параллельным текстом, что он единственный заговорил на советском языке. На советском языке говорил, положим, Зощенко. А вот заговорить на языке отсутствия вырванного языка, да, без языка заговорить. Ведь словарь Платонова удивительно как бы беден, сознательно беден, а ворочает он такими смыслами. И поэтому Платонов является, с одной стороны, самым труднодоступным писателем, с другой стороны, наиболее вседоступным писателем. Для Платонова не требуется специальное образование. Для него требуется огромная работа души, которая может произойти на любом уровне образования. То есть, в принципе, малограмотный человек, если у него есть душа, и она трудится по Заболоцкому, то он Платонова поймет чувствилищем. А как раз, может быть, многообразованный интеллигент затруднится, потому что для этого нужно иметь внутренний чистый опыт и открытое сердце, и боль. Поэтому его язык является чудом, об этом много писано и будут писать. И мне кажется, без преувеличения, что это писатель 21 века, который, возможно, не будет слаще 20-го. Один старец сказал про детей, родившихся здесь, в России, в конце 80-х годов, начало 90-х, потому что удивительное рождение белоголовых красавцев, совершенно как бы другая генерация человечества появилась, что это суперталантливое человечество, которому будет суждены страшные испытания, поэтому балуйте их как можно больше. Поскольку мой последний сын, значит, вот принадлежит к этой категории, то если начнутся действительно космические ужасы, то Платонов окажется первым писателем. Вот он первый писатель во всех смыслах. Не по ранжирам, а потому что он может стать первым писателем для начинающей души, для первой души, но для души. Ну, что же произошло в этом замечательном нашем 99-м году, который вот снес такое количество яичек 100 лет назад? Вагинов Константин, совершенно новейший писатель, но он так и создан для более узкой аудитории. Но это стиль невостребованный, новый. Юбилей прошел сравнительно незаметно. Но кто-то постарался, может быть, одну-другую книжку выпустил, да? Но это специальный, скажем, опус. Набоков, который сейчас в большой моде, им были увлечены все наши интеллигенты, снобы и все прочее. Они отдали Набокову большую дань. Ну и Пушкин поглотил все государственные средства. Из него в очередной раз отлили, значит, пушку. А Эол совершенно исчез. В очередной раз потоптали, так сказать, нашего все терпящего деяния, вот, и стратили весь запал. Но Платонов остался просто как-то невостребованным ни той, ни другой части. И вот сейчас, 1 сентября, мы пришли в эту школу без тетрадок и учебников. Что и требуется для Платона? Написать без карандаша и без бумаги. Но мы в огромном долгу перед ним. Юбилей съеден, Пушкин с Набоковым съели Платонова. Обидно, потому что по пиетету, который был у самого Платонова к Пушкину, только так на небесах можно простить. Потому что Пушкин был для него все. Хотя по внешнему стилистическому слову он как бы не пушкинский писатель. Что абсолютно никогда не узнаешь, это как относился Набоков к Платонову. Но все, кто здесь сегодня, мы говорим об Андрее Платонове, авторе будущего века. И в этом позорном малоотмечании мы просто опоздали, как всегда, хотели как лучше, в общем, как всегда, потратились раньше времени. А Бог с ним. Но есть основной грех и долг. А это его наследие. По этому поводу бесконечно обращались, но ничего не получается. И это главное, что можно сказать сегодня. Платонов писал любопытно. Он писал карандашом жестким, на плоховатой бумаге, на какая была. И без большой надежды напечататься. И складывал это в корзину под столом. А потом, все-таки у него возникало, как у советского писателя, и кормить семью надо, что вот, может быть, я эту какую-то вещицу, вот, пожалуй, она попробую. И он писал поверх чернилами, выправляя. В общем, правка гения – это правка гения. А в каких частях она улучшала, смягчая, в каких улучшала, но, во всяком случае, там не было барахла. И получается трехлонный текст. И это тоже неправильно. И это тоже все лежит. То есть такая работа квалифицированная текстологов, которая должна быть над рукописями Платонова, она требует, во-первых, собрать эти рукописи. Главное там купить у его наследницы, у Марии Андреевны, то, что у нее есть, и сосредоточить себя в профессиональном помещении. Есть несколько текстологов, которые действительно способны справиться с этой работой. И подготовить академическое собрание сочинений, о котором уже говорили 10 лет назад, имея в виду этот столетний юбилей. Но так это все и кануло. Всегда сомнительная для меня фраза Воланда о том, что рукописи не горят, недаром она принадлежит дьяволу, а не Булгакову. У Платонова горят рукописи. Если принять на веру мое заявление, что это писать 21 века, то мы сейчас, как в очередной раз, как с лесами и с атмосферой и с недрами, обворовываем наших детей и внуков, которым придется жить в несладком 21 веке, с Платоновым. Так что вот необходимо создание, пусть небольшого для начала, музейно-исследовательского центра, где будут сосредоточены эти рукописи, где будет вестись подготовка академического собрания сочинений. Очень сложная, кропотливая работа, на которую пойдут люди некорыстные, которые могут ее сделать. И создание такого центра должно прозвучать на правительственном уровне. Это должно быть постановление, это должно быть решение. Музейно. Почему музейно? Да потому что в помещении нынешнего Литинститута находятся комнаты, квартиры, в которой он жил до смерти. И эта собственность принадлежит Литинституту, а в нынешних условиях привлечения значения руководителей ректору господину Есину, он никак не хочет ее уступить. Хотя просто соседство музея, писателя такой чистоты и будущности с аудиториями Литинститута было бы, может быть, главным уроком и пособием для этого института. И вот единственная лазейка, в которую можно еще влезть, это, что мы опоздали сегодня, 1 сентября. Но мы не опоздаем к 2001 году, если начнем это сейчас. В 2001 году будет 50-летие его смерти, которая, в общем, равносильно была гибели. Такой мирной гибели. А человек за 52 года создал столько, это настолько неохвачено, что этот центр должен вот начать работать с 1 сентября и встретить 2001 год, то есть первый год будущего века. Сейчас же будет такая разборка смешная, я о ней всегда думаю. Надо вспомнить, что было на рубеже того века. Конечно, людям нравится смена цифр на спидометре, и 2000 год будет объявлен первым годом века, особенно американцами, которые сейчас любят без цента цену, и, значит, 1999 закругленная. Но у русских всегда есть в запасе год. И еще мы всегда планы выполняли на 101% 31 декабря, следовательно, значит, есть этот запас, что 2000 год все-таки будет годом 20 века. Надо, по крайней мере, быть готовым всего. Большего мы ему его трагическую жизнь не поправим. Наша читательская любовь ему не нужна, потому что его и прочесть-то можно только с любовью, а иначе его читать невозможно. А вот единственный комплимент, который можно послать на небеса, это то, что наследие его будет сохранено и тщательно разобрано.
О юбилее Андрея Платонова и о творчестве писателя, о том месте, которое, возможно, займет он в 21 веке, говорил Андрей Битов. А вот Александр Филипенко предложил «Радио Свобода» просто прочитать пьесу. Пьесу Андрея Платонова, опубликованную впервые в Советском Союзе в 1969 году.
Андрей Платонович Платонов. «Голос отца». Пьеса в одном действии. Кладбище. Железная низкая решетка. За решеткой у изголовья могилы вертикально поставленный тесанный камень с надписью «Александр Спиридонович Титов». Инженер, продолжатель дела Уатта и Дизеля. Скончался в 25-м году, жития его было 38 лет и 3 месяца. Мир праху твоему, великий труженик для облегчения участи людей. Вечернее время, кладбище пусто. Появляется Яков. Юноша лет 19-20, он ходит за решетку на могилу отца. Молчание. В дальнейшем идет диалог между сыном Яковом и отцом его, говорящим через сердце Якова, голосом, однако, того же сына. То есть Яков говорит, спрашивает и отвечает сам себе, но в голосе сына и отца есть все же разница, хотя эти два голоса и принадлежат одному реальному человеку, Якову, и голос отца по существу голос того же Якова. Играть на сцене голос отца другому актеру не следует, потому что это будет грубейшей художественной ошибкой, которая придаст сцене мистический оттенок, тогда как эта сцена должна быть совершенно реалистической. И, впрочем, может быть, голос отца как раз следует играть другому актеру. Яков. Отец. Зачем ты умер? Зачем ты лежишь здесь один в могиле? Все равно ведь я люблю тебя. Краткое молчание. Голос отца. Меня здесь нет, дорогой? Могила под тобой пуста? А где же ты? Я к тебе пришел. В могиле никого нет. В ней земля. И все, что в нее входит, тоже становится землей. Но земля обращается в цветы, в деревья и уходит через них на свет из темноты могил. Яков, ну где же ты теперь, отец? Я в твоем сердце и в твоем воспоминании. Больше меня нигде нет. И ты — моя жизнь и надежда. А без тебя я ничтожнее того праха, который лежит под этим могильным камнем. Без тебя я мертв навсегда и не помню, что был живым.
Папа,
а как ты будешь жить, если я тоже умру? Когда-нибудь, как ты? Тогда я исчезну вместе с тобой. Без тебя я существовать не могу и не буду. Но я часто забываю тебя, отец, и мое сердце бывает пустым. Где же ты тогда живешь? Я живу тогда в твоем забвении и ожидаю твоего воспоминания обо мне. Краткое молчание. Яков, папа, зачем тебе еще жить, когда ты умер? Раз ты умер, больше тебе ничего не надо? Значит, ты опять хочешь жить? Нет. Жизнь моя окончена. Больше я жить не могу и не буду. Я умер. Но я хочу остаться в тебе. Памятью, слабым теплом, чтобы ты думал обо мне, утешался. Когда тебе бывает трудно. А зачем тебе так жить? Тебе разве нужно?
Мы продолжим пьесу Андрея Платонова в исполнении Александра Филипенко после коротких объявлений.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шло.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Писатель Андрей Битов и актер Александр Филипенко в передаче «Голос отца» к столетию со дня рождения Андрея Платонова. Программу в нашей московской студии подготовили Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 1 сентября 1999 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Поверх барьеров». Она посвящена столетию со дня рождения Андрея Платонова. Александр Филипенко продолжает чтение пьесы Андрея Платонова «Голос отца».
Мне ничего не нужно, но я хочу сберечь тебя от горя, от ненужного отчаяния, от ранней гибели, от тех бедствий жизни, которые с тобой могут случиться, поэтому я живу тебе на помощь. Ты живешь не сам для себя, ты из-за меня, я ради тебя томлюсь, чтобы ты не изменил мне. Папа, а как же я могу изменить тебе? Ты уже умер, а я живу. Это верно, то ты можешь мне изменить, и твоя измена будет самой страшной для меня, потому что я мертв и беспомощен, и я уже не могу бороться, я лишь слабый свет в тебе. Я чувствую тебя, я знаю этот далекий смутный свет, когда думаю и тоскую о тебе, но я не могу изменить тебе. Нет, можешь. Почему, отец? Посмотри вокруг себя. Здесь одни могилы, и в них люди, и все они, и тот, кто умер уже старым, и кто молодым, все они умерли, не узнав истинной жизни. Все они мертвые, что лежат в этой земле под тобой, умерли не потому, что их тело утомилось от счастья, ум от истины, а сердце от славы жизни. Нет, не потому. Мы не знали ни счастья, ни истинного удовлетворения от своей работы, от своих страданий, но мы тоже хотели создать великий мир благородного человечества, и мы чувствовали себя достойными его. Мы спешили работать, мы воевали, мучились и болели, мы устали и умерли. Я все это знаю, папа. Мы верили в прекрасную душу человека. Мы жили на свете, как больные, как в бреду. Мы собирались друг с другом и согревались один от другого. Жили мы или нет, я не помню. Все прошло слишком быстро, как в детском сновидении. Я помню лишь свою муку, которую теперь забыл и простил. Но мы сделали кое-что в жизни. Мало, но сделали. Мы верили в лучшего человека, не в самих себя, но в будущего человека, ради которого можно вынести мучения. И мы передаем вам, нашим детям, эту надежду. Больше нам некому ее передать. А вы не должны изменить нам. А если вы нам измените, тогда сравняйте наши могилы. Краткое молчание. Яков, папа, ты умер давно. Ты не знаешь, что теперь на свете. Твоя работа по экономии топлива в машинах сберегла миллионы тонн горючего. И мама получает пенсию. Если бы ты был живым, ты был бы счастливым. Не знаю, был бы я счастливым. Твоя мать говорила, наверное, тебе, как это было трудно сделать, мало сжигать топливо и получать много энергии. Нет, сделать это легко, даже весело. Я хочу сказать, что не природа враг человека. Разгадать ее, использовать ее свойства на добро человека нетрудно. Но как мне было мучительно доказывать людям, где их выгода. Как трудно облегчить участь людей. Я в тюрьме сидел за это. Яков, а кто же враг человеку? Другой человек. А кто друг? Тоже человек. Вот в чем тягость и печаль жизни. И если бы против людей стояла одна природа, тогда бы осталась одна простая и легкая задача. Мама говорила мне, хоть и было тяжело работать, я знаю. Я был идеалистом. Я думал, что людям будет лучше, если на одну лошадиную силу в час потребуется всего 150 граммов мазута. Людям стало лучше. Я думал, правильно, не знаю, как у вас теперь, но я знаю, что я думал неправильно. Я ошибался. В руках зверя и негодяя самая высокая техника будет лишь оружием против человека. Ты прав, отец. Так делают теперь враги людей, но мы их раздавим, потому что самая лучшая техника – это высший человек. А высший человек живет у нас, в Советском Союзе. Высший прекрасный человек. Вот в чем тайна, которую мы не могли открыть, и поэтому мы умерли в тоске. Мой отец родил меня и велел быть добрым и терпеливым. Добрым и терпеливым. Я бы хотел, чтобы ты стал знающим и смелым, знающим и смелым. Но ты должен теперь стать мудрым и счастливым. Мудрым и счастливым ты должен быть моим идеалом. Но кто поможет тебе быть таким человеком, и будет ли это так? Ведь я, твой отец, мертв и бессилен. Так будет, отец. Да, даже если мне придется бороться со всем миром, если люди устанут, озвереют, одичают и в злобе вопьются друг в друга, если они позабудут свой смысл в жизни, я один встану против них всех. Я один буду защищать тебя и самого себя. Ты погибнешь тогда, мой мальчик. Но ведь ты тоже погиб. Что страшного? Умереть. Посмотри, сколько лежит вас здесь, мертвых. Вы же все вытерпели смерть. Умереть не страшно. Ты не бойся смерти. Это не больно. Я знаю. Нет, ты не знаешь. Ты не умирал, а я все равно знаю, потому что я не боюсь смерти. Ты прав, мой сын. Я люблю тебя еще больше. Уходи с моей могилы и живи. Я буду теперь навсегда мертвым и спокойным. Ты не изменишь мне никогда, и в этом будет моя вечная жизнь. Яков, спи, отец, вечно в земле. Он склоняется, целует землю. Прощай. В это время на соседней могиле появляется человек, бывший служащий стройразбор треста. Этот служащий слегка подкапывает над могильный камень лопатой, сворачивает камень, кладет его на землю, затем раскачивает железную решетку, ограду. Яков молча наблюдает за этим служащим. И служащий оставляет решетку соседней могилы, перелезает на могилу отца Якова и начинает подкапывать над могильный камень памятник. Яков, брось лопату, что ты делаешь? Здесь мой отец лежит. Тут покойник. Я его не достану. Он мне ни к чему. Зачем вы это делаете? Так велели. Камень, железо в утиль, дерева на корчевку, могилы сравнять в ничто, а сверху парк устроит. Карусели, фруктовая вода, на баянах заиграют, девки придут и лодыри с ними на отдых. Ну, тогда и ты приходи. Чего на могиле торчишь? А сейчас ступай отсюда прочь. Ну, дай нам управиться.
Яков, а зачем на кладбище парк культуры устраивать? Кругом пустая степь, там свежая земля, там и надо парк делать.
Слушай, Сия, вот стало быть, что вот как раз так надобно, что именно тут. Там, в степи, неинтересно. Там взять нечего. А тут и железо, и камень, и дерева, и венки из жести, всякий инвентарь. Ну, за что ж такого железа? Оно же все ржавое, а камень ничего не стоит. Деревья на дрова только, старые кривые. А все-таки нашему государству и тут доход. Чего тут железу и каменем зря находиться? Покойники в земле давно сопрели. Родня их, которая вымерла, которая скончалась, и считай, что про мертвых забыла.
Яков, а я не забыл, вот.
Ну, ладно, не забыл. Памятливый какой. Да и кладбище уберем, и ты все забудешь. Места-то там, где стоишь, не найдешь. Да тут... Фейерверк будет, фейерверк. Или квас по кружке отпускать от жажды. А родня покойников, которая еще жива, сама придет плясать сюда. Ну, кого тут помнить, кому плакать? Ну, понял теперь?
Яков, нет.
Ну, потом поймешь, когда привыкнешь. Не в раз. И... Ох, ты дьявол, ворочает на могильный камень. Неподатливый какой. Смешно и забавно тут будет. Мороженое, компот в чашках, двор смеха в загородке. Я в Туле бывал, все видел. Тут же силомер, труба на звезды глядеть, где там, чего и как. Чего все произошло и куда потом денется. Оказывается, мы все из тумана явились. Так по науке выходит. А пускай из тумана нам одинаково. А дальше, вон там, ой, дальше, видите, там буфет откроют, харчи, напитки, вафли, простокваша, блины. Что хочешь, тут целый парад красоты будет тут прелесть, что такое начнется. Что ты стоишь, ты говори, хорошо получится, ведь хорошо же все, хорошо, ну хорошо.
Яков, ну, заслушавшись в изумлении, хорошо,
вот, камень этот в фундамент пойдет, железо на переплав, глядь, и фабрика новая стоит, но она, конечно, если сырья не хватит, оно работать не будет, неважно, мы подождем, потерпим, эх, валит на землю могильный камень, я здесь силомером буду заведовать, или конфеты в бумажке заворачивать, пум-бум. Легкая, чистая работа, туда-сюда, и день прошел. И не уморился, и деньги заработал, и сыт по горло. Ай, везде же знакомства, и на кухне, и в буфете. Где пирожок возьмешь, где жамку, где щец похлебаешь. Культурно, с удовольствием, незаметно, а приятно, в полный аппетит. Ну, что еще надо-то? Ну, что надо, я... Тебе дам, тап, это,
Да ничего, достаточно. Яков пошел прочь отсюда.
Что?
Ничего, достаточно. Пошел прочь с могилы моего отца. Яков выхватывает лопату из рук служащего и бросает ее в сторону. «Не трожь инвентарь, ответишь!» Служащий вынимает из бокового кармана свисток и свистит, вращаясь во все стороны. Тогда Яков берет от человека поперек, кидает вон через железную ограду вместе со свистком, не переставающим свистеть. И Яков один. «Отец! Отец!» Молчание. «Яков в землю!» «Отец, я буду жить один ради вас всех, мертвых!» В земле молчание. Приходит милиционер. «Кто здесь сигналы подавал?» Яков, вон тот человек. Он здесь сначала могилы хотел сравнять с землей, а потом свисток засвистел. Милиционер уходит, возвращается обратно со служащим. Милиционер.
«Это вы тут памятники навзничь валяли?»
«Слушай, это мы, это мы, это мы ради культуры, товарищ начальник».
«Я не начальник».
«Да, это мы. Мы всегда сперва разбираем все негодное, собираем сырье, а уж потом уж строим».
«А вон как! А это не вы в пригородном районе кузницу сломали?» И из кузницы баню устроили. А потом увидели, что кузница тоже нужна. И тогда разобрали баню и опять построили кузницу. И вот так строили, разбирали, разбирали, строили, строили, разбирали, разбирали, строили. То баню, то кузницу, то кузницу, то баню. То баню, то кузницу, то кузницу, то баню. Пока весь материал у вас не истратился в промежутках. И тогда бросили строить. Не из чего стало. Это вы были? Ваша организация?
Это мы, все может быть, это мы, может быть, мы
даже я не начальник, это мы любим строить красоту и пользу из утиля.
Яков, кто вы такой, дурак или вредитель?
Дураков нет, товарищ родственник покойного. Есть, виноват, есть пережитки сознания капиталистического периода в головах отдельных честных граждан, а это не вредительство, это не считается, не сметь клеветать на меня, а то ответишь, вы сами ударили меня недавно моим больным телом о землю.
Милиционер, свидетелей не было?
Свидетелей не было, доказать нельзя. «Кто вам поручил разрушать кладбище?»
«Не разрушать, товарищ начальник, я не начальник». «Не разрушать, а постепенно исподволь подготовить его территорию на предмет будущей утилизации под парк культуры, искусства и отдыха, чтобы люди, отдыхая, приобретали себе неутомимость.
Кто вас заставлял это делать?»
«Ваше учреждение?»
«Отнюдь нет, товарищ начальник, я не начальник,
а я вижу по вашим способностям, что вы непростой милиционер».
«Стыдно, стыдно, товарищ».
«Товарищ милиционер, я сейчас временно нигде не служу, и директив ниоткуда не получаю. Я вроде как бы в отпуску. Но я организовал местную общественность своего треста с целью проявить инициативу, так как я не устал. И наша общественность поручила мне позаботиться обследованием кладбищ и иных нежилых оврагов и пустошей для вышеуказанной цели».
«Сколько у вас общественности?»
«Инициативной?» «Инициативной, инициативной». «Инициативной общественности по данному вопросу у нас двое. И я из них самый первый. И мы постановили между собой украсить наш город». милиционер. Хорошо. Хорошо. Завтра вы посадите живые цветы на этих могилах своими силами и за свой счет. А сейчас подымите памятники, которые вы повалили, и оправьте могилы, которые вы топтали. Служащий.
Есть, товарищ начальник.
Сейчас все будет сделано в самые сокращенные сроки. Я полагаю, что теперь здесь навсегда должно остаться кладбище, а парк культуры и отдыха мы запланируем на пустоши. Служащий с яростной работоспособностью принимается за восстановление повергнутых им памятников. Яков милиционеру, отправьте его куда-нибудь на пустошь, навсегда. Милиционер,
го, а после него и пустоши не будет.
Ну, в тюрьму
тоже не годится. После него тюрьму придется ремонтировать.
А куда же его? Сам износится в своей суете, чадом и зайдет, и исчезнет. Ведь не каждый гражданин бывает человеком, товарищ.
Пьесу Андрея Платонова «Голос отца» специально для «Радио Свобода» прочитал Александр Филипенко. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Поверх барьеров», посвященную столице со дня рождения Андрея Платонова. Ее подготовили Марина Тимашева и Илья Дадашидзе.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».